И начинаем, наверное, да?
Да.
Тема нашего сегодняшнего разговора номер два. То есть, если первая тема была формирование самой главной цели социума, то теперь тема формирования графического образа достижения главной цели социума. То есть, мы хотим сформировать образ процесса достижения цели. То есть, сделать социальные отношения образными и более рельефными. Вот задача сегодня у нас поставлена такая: вывести членов группы на понимание смыслов, заложенных в едином графическом образе процесса развития человека и существования социума. То есть фактически мы говорим о том, что мы хотим с вами сформировать образное представление о процессе развития человека. Сегодня оно безобразное, безобразное, то есть нет образа этого процесса, нет образа этого пути, о котором мы будем говорить. А в Святом Писании когда-то я читал такую фразу, что говорил Иисус Христос. Он говорил: «Я есть путь, то есть следуйте за мной, то есть делайте так, как я, и я вас научу быстрее достигать тех целей, которые вы перед собой ставите». Но это я в своей интерпретации, я так понимал эту фразу: «Я есть путь, следуйте за мной». Так вот, мы сегодня хотим представить этот образ и попытаться увидеть возможность использования средств интеллектуальной поддержки для работы с этим образом. Насколько он будет эффективен, этот процесс, судить, наверное, вам. Но моя задача сегодня показать, что этот образ есть, и глубина его детализации практически не имеет границ. Я думаю, вы в этом убедитесь. Я попробую навскидку показать некоторые моменты, которые связаны с работой с этим образом. А вам для этого нужно получить этот образ сейчас у себя на экране. Первый тезис – это формулирование понятий «графический образ» процесса развития человека как живой фрактальной системы. Ну, я человека трактую как живую систему. Все живые системы построены фрактально, то есть есть элемент ДНК наш человека, да, и этот элемент саморазмножается и трансформируется вот в человеческий организм. Это определенный физиологический процесс, который заложен в самой структуре ДНК, то есть нашего генетического кода. И вот когда мы выходим на понимание этого процесса, то мы говорим с вами, что у нас есть сейчас графический образ, и мы работаем с человеком как с фрактальной системой. Это значит, что любая система, даже не человек, любая, будь то растение какое-то, будь то животное, будь то любая организованная система, фрактальная, она будет иметь вот такой вид процесса своего гармоничного развития, как представлен на графике. Этот образ праведного пути. Дальше я скажу, почему праведное, и если будет еще время, скажу, что такое провидение человеческое и как оно включается. Значит, это график, показывающий функциональную взаимосвязь между полученными знаниями человека и его состоянием. Полученные знания у нас отложены по горизонтали. Вы, наверное, видите, у нас есть такая шкала, где написано: семья, школа, училище, команда, общество, сообщество, социум и коммуна. Это институты, которые дают определенные блоки знаний, которые, достигая критической точки, осуществляют определенный переход в сознании человека. И в этот момент меняется доминирующее чувство в организме человека. А чувство меняется в следующем порядке. Начиная с формирования, все начинается с веры, затем надежда, любовь, радость, счастье, блаженство, святость и преображение. Каждое новое доминирующее чувство не исключает предыдущие. Оно включает в себя и становится все более богатым, более объемным, более содержательным, более рельефным. То есть все чувства, они имеют место быть, но на каждом этапе развития включается свое чувство. Это связано с включением энергетических центров человека в организме, чакр. Так вот, оказывается, наш процесс развития – это не что иное, как увеличение эффективности работы нашего организма, то есть его готовность противостоять различным процессам, которые происходят вне человеческого организма. То есть система учится выживать. Так вот, мы сейчас будем разбирать этот график, где по горизонтали у нас разные знания в виде блоков, а по вертикали это разные доминирующие чувства, которые на разных этапах развития будут разными. И мы сейчас попробуем с вами об этом поговорить. Что нам дает этот график? Это второй пункт, второй тезис. Он позволяет построить математическую модель процесса гармоничного развития человека и проверить ее работу на практике. То есть фактически мы имеем график, и мы имеем числовой показатель, дальше я расскажу, гармоничности развития человека. Мы можем от нуля рассчитывать эту гармонию до предельной точки 1,618. Дальше вы посмотрите. Это связано с золотым сечением, которое присутствует практически во всех живых организмах. Дальше мы посмотрим, как это учитывается этим графиком. Третий пункт. Что нам дает рабочая модель процесса гармоничного развития человека? Она позволяет создать социальный инжиниринг и методики интенсивного гармоничного развития человека. То есть фактически мы говорим о том, что мы с вами можем использовать возможности социального инжиниринга и рассчитывать темпы развития человека, коллектива, общества в зависимости от стартовой позиции и в зависимости от того, какими средствами интеллектуальной поддержки мы располагаем для этого развития. То есть фактически мы можем рассчитывать, ну инженерные расчеты вы по ним помните, наверное, это с 5% точностью, погрешностью, это считается допустимо и нормально. Вот я полагаю, что и социальный инжиниринг сегодня уже имеет такую точность, поэтому его без натяжки можно назвать социальным инжинирингом. Следующий, четвертый пункт. А что дает нам социальный инжиниринг? Он позволяет рассчитать абсолютно идеальный путь развития фрактальной системы, то есть живой системы, и оптимальный путь развития конкретного человека как живой фрактальной системы. То есть фактически мы говорим, что есть сегодня инструмент, который позволяет нам производить эти расчеты и прогнозировать процессы развития человека или коллектива. Если мы знаем, что весь путь человека будет состоять из 128 шагов, до центра, до точки сингулярности, видите, там такое С посредине, точка перехода. Вот до этой точки 64 шага и после этой точки 64 шага. Если считать, что человек начинает из темноты, из абсолютно черного, вот Си, где у нас вера, начало графика, посмотрите, то заканчиваем мы концом графика, выход вверх. И даже там еще какая-то часть дальше. Так фактически вот от точки нулевой, или первой будем ее называть, да, до точки там десятой, о которой я буду говорить, это переход от абсолютно черного к абсолютно белому. Вы, наверное, знаете, что есть только 128 оттенков черно-белого цвета. То есть 64 от черного до точки сингулярности до серого, где доминирует темный, и 64 от серого до абсолютно белого. Есть только 128 оттенков. Других оттенков в природе нет, чтобы вы знали. Поэтому я думаю, что это неспроста. Мы будем говорить с вами о втором куске развития, который связан от точки сингулярности. Вот центр вот такой S-образный и вправо-вверх. Вот этот этап нас будет интересовать больше всего. Что такое абсолют и идеал? В нашем случае абсолют – это геометрическое место точек, задающее красную линию на рисунке «Праведный путь». Вот эта красная линия – это, считайте, 128 точек. Они здесь просто нарисованы в линию, но если бы график был более детальный, а его можно детализировать в глубину еще очень далеко. Ну, в смысле, много можно еще деталей изложить. Здесь пока самое общее представление, поэтому все эти точки сложены в одну единую линию. И вот это геометрическое место точек – это фактически форма графика или форма модели развития человека, как фрактальной системы. И любой фрактальной системы – это абсолютно идеальная форма, где в основе лежит абсолют и идеал. Абсолют – это вот эта форма, по которой идет процесс развития, а идеал – это золотое сечение, которое присутствует во всех частях тела человека и любого живого организма. Даже начиная от снежинок присутствует золотое сечение, там всякие структурки, кончая солнечной системой, она тоже находится в золотом соотношении гармоничности. Дальше, что такое интеллект? Я интеллект приведу как цитату из книги Николая Михайловича Амосова, которую он мне лично подарил. Мы с ним сотрудничали по этой части, и я сейчас зачитаю его цитату из его книги, но я ее разделяю полностью, то есть она для меня очень симпатична, будем так говорить. Цитата из книги Николая Михайловича Амосова «Разум, человек, общество, будущее». Он пишет: «Интеллект следует понимать в более узком смысле, ограничив его самой функцией управления с помощью моделей по малому набору критерий». Но другими словами, это уже моя интерпретация, словами можно сказать, что интеллект – это модели и критерии решения проблем, где проблема – это разница между желаниями человека и способностями. Проблема возникает тогда, когда желание больше, чем способности. Значит, решить проблему можно фактически двумя путями. Либо уменьшить желание, либо нарастить способности. В данном случае мы будем наращивать способности, потому что желания нам дороги, как память. Если у человека нет желания, у него нет развития. Желания очень важны. Важно их реализовывать законным путем. Так вот, интеллект – это модели и критерии решения проблем. Чем больше в сознании человека есть реальных моделей и критериев решения проблем, тем сильнее или богаче, или эффективнее его интеллект. Так я себе это понимаю. Седьмое. Что будет, если абсолютную модель в виде формы соединить вот нашего пути, соединить с идеальным критерием содержания? В нашем случае – это будет абсолютно идеальный интеллект. То есть мы полагаем, что сегодня можно вложить в сознание современного человека абсолютно идеальный интеллект относительно социальных отношений. То есть социальных – это значит построение социума и использование его возможностей. Дальше, восьмое. Что значит абсолютно идеальный интеллект? Это значит, что человек, который в сознании имеет абсолютно идеальный образ и абсолютно идеальный критерий своего гармоничного развития, переводит все свои ключевые проблемы в доступные для него задачи. Мы с вами раньше говорили, что проблема – это то, что мы не знаем, как сделать и как поступить. А задача – это когда мы знаем, что и как сделать, нам только нужно желание и ресурс. Так вот, мы говорим о том, что интеллект социальный, который мы сейчас предлагаем вам, это не что иное, как абсолютно идеальные процедуры, механизмы, процедурные механизмы перевода проблем человека организационных, связанных с его развитием личным, в задачи. То есть это фактически у человека нет проблем с процессами, как бы с интерпретацией процесса его развития. Девятое. Что значит для человека жизнь без ключевых социальных проблем? Это значит, что человек четко, по шагам, представляет, какие знания и компетенции ему заранее необходимо освоить для получения максимально возможной радости и счастья от своей жизни в обществе. То есть, оказывается, если у нас будет вот такой интеллект, мы заранее можем знать, какой у нас следующий шаг, заранее побеспокоиться о том, чтобы получить нужные компетенции для его прохождения без проблем. То есть тогда у нас появляется возможность скомпоновать и скомпилировать как бы все рабочие цели и технологии на пути развития человека. Десятое. Если человек заранее знает, что и как ему делать для достижения очередной цели на пути своего развития, то что у него выходит на передний план? То есть, если человек знает, что делать и знает, как, то у него выходит на передний план вопрос, а как скорее получить результат, то есть который мне интересен, который я хочу получить. То есть фактически мы выходим на сокращение времени. То есть, понимаете, если сформирован абсолютно идеальный интеллект, тогда главной целью человеческой жизни становится сокращение времени. А дальше мы посмотрим, что время – это энергия материального пространства. Фактически, сокращая время, мы увеличиваем потенциальную энергию человека реализовывать свои законные желания. Отсюда вот я говорил Андрею когда-то, что очень важно дойти до момента, когда мы будем понимать смысл, вот этот глубокий смысл понятия сокращения времени. Фактически, это увеличение синергии. Это увеличение потенциальных возможностей человека в нужный момент поступить так, чтобы его эффект от действия был максимально высокий. То есть, чтобы его действия имели смысл. А смысл имеет то, что приближает нас к цели. Так вот, оказывается, если у нас цель сократить время, фактически она является, по сути, целью наращивания социальной синергии. А дальше мы посмотрим, что эта синергия имеет критическую массу. Так вот, 11-й пункт. Что нужно человеку для эффективного использования абсолютно идеального интеллекта? Ему нужно сформировать свой социальный гнозис. Мы сейчас введем с вами понятие гнозис, без него никак для этой работы. Что такое гнозис, по мнению Бориса Муравьева? Есть очень большой труд Бориса Муравьева, это выдающийся философ. Он так, название этого труда так и называется – гнозис. Вот из него я вытащил одну интересную фразу. Я думаю, она вам будет интересна. Чтобы понять все, нужно знать очень мало. Но чтобы понять эту малость, прежде следует научиться всему необходимому. Такой порядок постижения составляет гнозис, который для древних означал не простое, то есть мертвое знание, а знание живое, превосходящее разум и веру. То есть это фактически знание о использовании знаний, как рационально использовать знания. Оказывается, в каждом деле есть свой предел, своя критическая масса знаний, которая может называться гнозис. Вот, к примеру, говорю совершенно банально, но чтобы было понятно. Представьте себе, что кто-то из вас хочет освоить мастерство там изготовления украинского борща. И он берет уроки и научается у человека, который специалист в этом деле, приготавливать борщ. И вот он несколько месяцев каждый день готовит борщ. И у него формируется определенный набор знаний, который позволяет ему заранее спрогнозировать, какой будет борщ, в зависимости от того, какое ему принесли мясо, какой принесли ему там, какие компоненты ему принесли, лук там, щавель там, еще что-то. То есть фактически гнозис – это критическая масса знаний о каком-то процессе. Если мы хотим говорить о гнозисе борща, это набор знаний по борщу. Если мы будем говорить о гнозисе, который связан с, допустим, приготовлением киевского торта или там какого-то бисквитного торта, там будет тоже свой набор тех знаний и приемов, которые позволяют получать вот этот торт. Я вот как в прошлом мотогонщик, я мастер спорта и гонялся на мотоциклах кроссовых ЧЗ-500. И я в свое время все знал о том, как этот мотоцикл настроить, как его отремонтировать, как его подготовить, как отрегулировать все жиклеры, там, бензиновые, воздушные, как определить необходимую мне жесткость подвески на разную трассу. То есть у меня был гнозис по кроссовому мотоциклу ЧЗ-500. А вот сейчас мы будем говорить о социальном гнозисе, то есть о том наборе знаний, который позволяет прогнозировать результаты ваших социальных действий в разных социальных средах. Вот я думаю, сейчас вам понятно, что гнозис – это критическая масса универсальных знаний, которые необходимы для совершения прогнозов по какому-то виду деятельности. В данном случае мы будем говорить о социальном гнозисе, о социальных прогнозах. Вот так приблизительно я понимаю понятие гнозис. Что такое социальный гнозис? Это критическая масса различных универсальных знаний и социальных компетенций, позволяющая человеку прогнозировать результаты своей деятельности в разных средах и в разных обстоятельствах. Это критическая масса знаний и компетенций по их использованию. Вот что такое гнозис. Что дает человеку его социальный гнозис? Позволяет сформулировать свой личный стиль оптимального поведения в разных социальных средах, ну таких как молодежная, бизнесовая, политическая и научная среда. Вот я вам привожу цитату из одной статьи из «Известия». Я ее прочитал, и здесь ссылочка есть. Она звучит так. «В следующем веке самым дорогим товаром станет стиль оптимального поведения. В этом суть сегодняшних устремлений людей. Они хотят почувствовать себя собой». Это Татьяна и Татьяна Губарева и Андрей Кобяков. То есть вот они написали эту статью. И мне это выражение очень симпатично. Я его всегда использую. 16-й пункт. От чего зависит точность социальных прогнозов человека? Она зависит от полноты его социального гнозиса. Чем больше человек имеет ключевых социальных понятий, тем точнее его личный социальный гнозис. Но я вам приведу приблизительные цифры, которые я получил на практике, которые можно как бы использовать как отправную точку в формировании этого гнозиса. Вот молодежный гнозис – это приблизительно 400 понятий из ядра смыслового поля русского языка. 400 понятий. Если говорить о бизнесовом гнозисе, то есть о вопросах, связанных с организационным развитием в бизнесе, это 800 понятий, то есть это еще плюс 400 к этим. Если говорить о политическом гнозисе, это еще 400 понятий, это 1200. Если говорить о научном гнозисе, который позволяет на очень высоком уровне суждений строить достаточно точные социальные прогнозы, это 1600 понятий. Вот порядка 1400 уже понятий отработаны. Остальные понятия сейчас там в работе. То есть мы еще, нам нужно определиться с точностью их понимания, понимания их смысла. Оказывается, чем больше мы понятий осваиваем, тем дальше мы продвигаемся по градиенту смыслового поля, к центру ядра смыслового поля. А в центре ядра смыслового поля находятся два понятия – абсолют и идеал, которые мы взяли с вами за основу. И наша система построена на понятии абсолют и идеал. И фактически она является метафизической, наша цель, и выходит за пределы возможности нашей системы. Если взять за основу теорему Гёделя о неполноте, у него есть такая фраза, что не может быть ни одной системы, в которой нет хотя бы одного или двух понятий, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть в рамках этой системы. Вот в нашей системе результат есть два понятия, которые нельзя ни осознать до конца глубоко, ни опровергнуть. Это понятие абсолют и идеал. Вот так вот. 17-й пункт. Что лежит в основе социального гнозиса? В основе социального гнозиса лежит графический образ праведного пути, гармоничного развития человека. Это, по сути, образ процесса накопления социальной синергии, то есть накопления положительного опыта взаимодействия между людьми в разных социальных средах, то есть в семье, в школе, в училище, в команде трудового коллектива, в обществе, в сообществе, в социуме и в коммуне. Я их расставил в определенном порядке. На каждом этапе развития человека он как бы проходит через эти точки и получает там свои наборы знаний от семьи до коммуны. Что такое праведный путь? Это оптимальная последовательность решения ключевых проблем, сдерживающих процесс развития человека. Фактически вот эта красная линия, которую мы с вами наблюдаем на графике, это и есть праведный путь. Как бы это последовательность желаний человека, которые он, законных желаний, которые он в строго определенной последовательности реализуя, максимально быстро продвигается в своем развитии. Что такое зоны аттракции? Вот вы обратите внимание на красную линию, и вокруг нее есть такие вытянутые оранжевые зоны. И там написано «зоны работы проведения». Обратите на них внимание. Вот это зоны аттракции. Оказывается, у нас в процессе развития системы работает 4 аттрактора. Точечный, круговой, аттрактор торос и странный аттрактор. То есть, оказывается, на каждом этапе развития у системы доминирует сначала один параметр, который влияет на ее состояние, и работает тот точечный аттрактор. На втором этапе работает два параметра, которые влияют на состояние системы, и там работает уже круговой аттрактор. На третьем этапе работает три одновременно изменяющихся параметра в системе, и там работает аттрактор торос. А на четвертом этапе работает очень странный, он так и называется, странный аттрактор. Его работа фактически практически непредсказуема. Но она, любое минимальное изменение в сторону градиента в этом аттракторе приводит к колоссально высоким положительным изменениям. То есть, когда государство входит в зону странного аттрактора или человек входит в зону странного аттрактора, его малейшее поведение разумное может очень рационально и сильно повлиять на все общество и на все сообщество, в котором он имеет возможность говорить. То есть об этом мы будем дальше говорить. 19-й. Что такое зона аттракции? Вот я уже сказал. 20-й. Что дает человеку? 19-й. Что такое зоны аттракции на праведном пути? Это зоны, в которых начинают работать силы явного притяжения человека к праведному пути. Рассказать о том, какими должны быть правила, принятые в коллективе, что их соблюдение становится, стало бы очевидно выгодным. То есть, оказывается, в зависимости от того, какими правилами поведения мы будем пользоваться, настолько мы эффективно будем использовать свои ресурсы и реализовывать свои цели. Вот еще Макаренко заметил, что если в коллектив, в котором действуют очень разумные правила, поместить человека психически ненормального, то оказывается, через несколько часов, а то и дней, он превращается в нормального, то есть его психика стабилизируется. Оказывается, есть не только эффект толпы, который связан с разрушением и уничтожением. Оказывается, есть эффект толпы, который связан с творчеством и созиданием. И оно еще более заразно, чем заразно в хорошем смысле передается, чем эффект толпы, когда люди разрушают все. Поэтому вот когда мы говорим о правилах, мы должны понимать, что эти правила должны быть разумные не меньше чем. И если эти правила попадают в зону аттракции, то она как раз вот эта вот зона оранжевая. Как бы человек быстро начинает, пользуясь этими правилами, человек быстро достигает цели в коллективе, и это ему начинает нравиться, и он начинает притягиваться к праведному пути, к абсолютно идеальному пути. И быстро лететь к следующей точке развития. Если в следующей точке развития ему дать эти же правила и следующий набор смыслов в виде технологий, он быстро пройдет и следующий этап. То есть человек вот этот весь путь может пролететь очень быстро, буквально за дни. Другое дело, не всегда физиология человека как бы позволяет ему это сделать, потому что идут слишком большие перестройки в организме человека. Но правила очень важны. Для того, чтобы коллектив развивался максимально быстро, у него должны быть предельно разумные правила. Вот наши правила, которые мы дадим для социума, законы, принципы, правила и процедуры, они будут настолько рациональны, что они будут идти внутри красной линии, которую вы видите. Они даже не будут выходить в зону аттракции, они будут идти внутри линии, они будут предельно эффективны. Поэтому люди, которые будут пользоваться этими правилами, они сразу это почувствуют и захотят добровольно их исполнять. И это будет нашим кодексом чести в нашем социуме. И мы сначала сами научимся работать в таком режиме, когда мы постоянно, без проблем, получаем синергетический эффект. То есть получаем вот это вау того, чего мы не ожидали, чуть больше, чем мы ожидаем. А это возникнет только тогда, когда правила поведения будут предельно разумными. И когда мы научимся работать в социуме, мы можем в этот социум на время нашего общения подключать несколько человек. Ну, я вот не знаю, как это будет выглядеть в социальной сети, а в реальной жизни я делаю так. Я подключаю в группу 12 человек, подключаю 2-3 человека, и когда они сидят, просто слушают, ничего не говорят, то через несколько часов у них происходит инверсия смыслового поля, и они уже в социуме чувствуют себя нормально, как свои. То им остается только закачать знания и компетенции по использованию процедурных механизмов. То есть я хочу сказать, что эти правила имеют ключевое значение для эффективной работы любой организации. Чем более разумны эти правила, тем разумнее используются ресурсы, тем быстрее организация достигает намеченных целей, тем больше ее прибыль, тем больше радость, тем больше у нее удовольствия от жизни, можно так сказать. Следующий пункт. Что дает человеку соблюдение оптимальных правил поведения в обществе? Соблюдая оптимальные правила, человек быстро накапливает свой положительный опыт общения с разными людьми, положительную социальную синергию. То есть, оказывается, у нас на Украине, в Украине много чего есть. Земля самая богатая, хорошее положение, умные и трудолюбивые люди, которые едут за границу и очень эффективно работают. У нас не хватает только социальной синергии положительной, то есть опыта становиться единой нацией, единым государством. То есть, когда мы друг другу помогаем и научиться получить от этого положительный эффект. То есть, научиться совместно, взаимодействуя, решать проблемы и добиваться поставленных целей. И, собственно говоря, нам не хватает положительного опыта взаимодействия между людьми. И вот наша технология позволяет этот опыт наращивать максимально высокими темпами. Дальше. Что такое критическая масса положительной социальной синергии? Это критическая точка на праведном пути. После ее достижения, вот критическая точка, вы видите, вот здесь на графике есть, там где вера, вот Си, это первая точка. Потом идет вторая точка, где семья заканчивается, где школа, третья точка, четвертая, пятая точка – это точка сингулярности, точка перехода. Потом идет шестая, седьмая, восьмая, девятая вверху, она не обозначена, а за ней идет еще где-то далеко десятая точка, о которой я буду говорить. Чтобы вы понимали, что цифр здесь нет, здесь самые общие понятия, цифры на других графиках, чтобы не забивать сейчас мозги, но они имеют свой номер. По крайней мере, когда я сейчас буду говорить, чтобы вы понимали, что это от первого до десятого. Вот, после ее достижения, что такое критическая масса положительной синергии? Это критическая точка на праведном пути. После ее достижения в сознании человека происходит естественный переход на очередной уровень эффективности мышления. То есть привести понятие с критической массой. Я не уверен, что все хорошо слушающие знают физику и представляют смысл понятия критическая масса, поэтому я его наговорю на всякий случай. Вот есть критическая масса урана. Уран-235 достигает критической массы и происходит взрыв, и происходит термоядерный синтез, происходит превращение или трансформация урана-235 в уран-238. То есть фактически это взрыв атомной бомбы. И там нет ничего суперсложного. Там есть две половинки до критической массы. Каждая половинка никогда не может сама по себе взорваться. Но если их соединить вместе, то масса становится больше критической. И фактически атомная бомба – это не что иное, как устройство, которое соединяет две половинки в критическую массу. И как только происходит это соединение, между ними проскакивает искра и происходит запуск реакции термоядерного синтеза с выделением колоссальнейшего количества энергии, просто неописуемо большого. И это сначала было теоретиками посчитана эта критическая масса, а потом вот уже в прошлом веке сделана первая атомная бомба, и действительно этот результат превзошел все ожидания. И вот эта критическая масса — это непроизвольное начало другого вида реакции, которая происходит там в обществе или в коллективе, или там в организме. Так вот, значит, критическая масса – это точка перехода, когда количество переходит в качество. Вот есть накопление количества, накапливается, накапливается, потом бац, критическая точка, последняя капля, и происходит переход системы на новый уровень эффективности своего развития. То есть, оказывается, мы имеем на своем пути целый набор таких критических точек. И мы в процессе своего развития накапливаем положительную социальную синергию. То есть накапливаем положительный опыт взаимодействия с людьми. Сначала в семье, потом в школе, потом в училище или в институте, потом в команде, то ли это спортивная команда, то ли это какой-то трудовой коллектив, затем в обществе людей новой формации, затем в сообществе, потом в социуме и в коммуне. И в конце концов мы получаем большую критическую массу, о которой мы будем говорить чуть дальше. Вот, надеюсь, понятно, что есть критическая масса вот этой социальной синергии, которая приводит вот к таким превращениям, к такой трансформации. Дальше. Какие критические точки расположены на пути гармоничного развития человека? Первая точка. Это вот как раз вот где вера, будем говорить, нулевая. Но я ее назвал первая, чтобы не путаницу не вносить. Первая точка – это рождение человека. Вторая точка – выживание. Третья точка – рост. Четвертая точка – процветание. И пятая точка – развитие физиологическое, то есть начало социальной сингулярности. Фактически вот в этой пятой точке завершается первая половина пути человека, развития человека. Вот фактически мы сейчас с вами стоим на переходе через вот эту точку. Все общество на Земле подошло вот к этой точке. Мы уже накопили достаточно положительного опыта, ну и отрицательного, конечно, накопили. Очень много войн было. И сейчас должен произойти переход на новое, в новую эпоху, будем так говорить. Если в старой эпохе доминировала философия борьбы, то в новой эпохе будет доминировать философия единства. И только общество людей новой формации к совместной деятельности. Вот мы сейчас с вами находимся на этом этапе. Мы готовим с вами общество людей новой формации к совместной деятельности в рамках нового социума, который мы хотим сделать в сети. Седьмая точка. Когда мы это подготовим людей, мы подготовим запуск и осуществим его. Запуск процесса функционирования людей в рамках новых сообществ. То есть вот седьмая точка – это когда будет у нас запуск проведен. Восьмая точка. Когда мы запустим систему и доведем ее до определенного уровня эффективности, не ниже чем. Это доводка процесса функционирования до уровня достаточной консолидации. То есть это будет момент, когда мы получим критическую массу социальной и положительной синергии от нашего взаимодействия. И девятая точка – это развитие духовное. То есть там у нас пятое было развитие физиологическое, доминировало. А здесь в девятой точке будет развитие духовное. И фактически это выход в суперпозицию. Это суперпозиция, которая как бы позволяет человеку привести в порядок все системы организма и подготовиться к инверсии смыслового поля. То есть фактически в этом состоянии человек переходит в десятую точку, она уже лежит за графиком, да? Это инверсия смыслового поля в сознании человека. И дальше выход в нелокальность. Это отдельный разговор, он связан с квантовой социологией и с квантовой физикой. Но это все очень созвучно и абсолютно один в один ложится с квантовой физикой. То есть квантовая социология дает еще большую глубину понимания смысла процессов, которые происходят в квантовой физике. Я бы сказал, на уровень больше, а может быть, на несколько уровней. Следующая, 23-я точка. Чем характерна первая половина праведного пути с первой по пятую точку? В сознании человека доминирует мысль о борьбе, действует философия борьбы, работает старое мышление на базе философии борьбы и доминирует анализ. То есть в этой ситуации мы все целое разделяем на частности и разные науки, разные представления, разные шаги. То есть здесь аналитические отделы существуют в организациях, и здесь мы все разделяем. И вот на первом этапе, с первой точки по вторую, работает старое аналоговое мышление. Как бы мы учимся по аналогии повторять за родителями и получаем какое-то представление о том, как себя вести, ведем себя по аналогии. Дальше мы идем в школу и формируем цифровое мышление. Затем мы получаем профессию и интегрируем разные знания и умения, получаем интегральное мышление. И на четвертом этапе работает системное мышление. Мы начинаем в коллективе работать, выполняя какие-то обязанности, и начинаем учиться работать в рамке системы, где мы являемся отдельными элементами, а весь коллектив является уже более сложно интегрированной системой. Вот так приблизительно. 24-е. Чем характерна вторая половина праведного пути? Это с 6 по 10 точку. В сознании человека доминирует мысль о единстве. В сознании доминирует, это можно представить, как в сознании человека есть рельсы. И вот по рельсам все действия. То есть в одном случае эти рельсы идут к борьбе, к конфликту, а в другом случае эти рельсы идут к единству, к созиданию. Вот второй этап, когда мы переориентируем свое сознание с борьбы на единство и пойдем к созиданию. Действует философия единства, работает новое мышление, вот о котором так много говорил Михаил Сергеевич Горбачев, но не сказал, что это такое. А новое мышление – это то, что работает на базе философии единства. И там уже доминирует процесс синтеза. Там мы начинаем творить, там мы начинаем синтезировать то, чего еще, получать как бы то, чего еще не было. Там доминирует синтез. Так вот, между пятой и шестой точкой на первом этапе работает целостно-системное мышление. Там у нас мы закончили системным мышлением, а здесь целостно-системное мышление. Вот то, что мы с вами сейчас рассматриваем. Затем тоже идет цифровое мышление, когда мы будем работать в коллективе и определять стоимость функций там, и операций. А дальше идет 7-8 этап. Это квантовое мышление, которое позволяет очень значительно увеличить скорость обработки социальной информации. А потом идет сингулярное мышление, сверхмощное мышление. Так вот, я вам хочу сейчас ориентировочно назвать цифры, чтобы вы себе хотя бы образно представили разницу в том старом мышлении, которое мы пользовались, и тем новым, которым будет пользоваться наш социум. Если старое мышление принять за единицу, вот самое высокое, системное, то целостно-системное мышление – это уже в 1000 раз больше, чем системное. Цифровое – это в миллион раз больше, чем системное. Квантовое – в миллиард раз больше, чем системное. Сингулярное – я просто боюсь цифры называть, это насколько оно больше. То есть это неимоверно большая эффективность мышления. То есть там мы выходим практически на мгновенную обработку любой социальной информации. Это что-то сродни такому особому состоянию, в котором у человека мышление работает исключительно высокоэффективно. Чем характерен каждый шаг развития человека? Переходом организма на новую несущую частоту колебания. То есть, чем выше уровень развития человека, тем выше его базовая частота, тем эффективнее его мышление, тем более надежные основания для совершения эффективных действий. Но какие это основания? Вот на первом этапе наши действия основаны, я имею в виду с первого по вторую точку. Это инстинкты. На втором этапе, между второй и третьей, это интеллект. На третьем этапе, между третьей и четвертой, это интуиция. И на четвертом этапе это чувство знания. Фактически есть 4 базовых основания, на которых мы совершаем свое мышление. Если на первом этапе инстинкты, на втором интеллект, на третьем интуиция и на четвертом чувство знания того, что нужно сделать. Это необычайно важное чувство, которое возникает тогда, когда у вас формируется полный гносис по какому-то процессу. Тогда вы четко предчувствуете, какой у вас получится борщ, какой у вас получится дом, какой у вас получится там дорога, в зависимости от того, какие у вас ресурсы, какие работники и какие условия у вас складываются. То есть у вас формируется чувство знания того, что может быть в конкретной ситуации. Так вот, дальше, на пятом-шестом этапе, после точки сингулярности, у нас уже появляются коллективные инстинкты, доминируют, они лежат в основе наших действий. Если там лежали личные инстинкты, то здесь уже лежат коллективные инстинкты. Потом коллективный интеллект, потом коллективная интуиция и потом коллективное чувство знания. То есть я хочу сказать, что на первом этапе мы формируемся как система, где нашими элементами являются наши части организма, сердце, легкие там, и другие там, элементы. То на следующем этапе мы становимся элементами более сложной системы, коллектива. Но система проходит те же фазы своего развития. Выживание, рост, процветание и развитие. Так вот, на первой фазе, после точки сингулярности, у нас доминируют коллективные инстинкты, потом коллективный интеллект, то есть модель единая и критерии, о чем мы сейчас говорим. Дальше коллективная интуиция, то есть коллективное предвосхищение будущего и коллективное чувство знания. То есть мы четко представляем, что можно сделать в конкретной ситуации, в конкретном коллективе, если у нас есть строго определенные средства интеллектуальной поддержки, которые позволяют получить гарантированно ожидаемый результат. Вот так. 25. Чем платит природа человеку за каждый верный и правильный шаг в его развитии? Она как бы устраивает, образно говоря, замануху. Она платит ему увеличением благости его состояния. Чем дальше шаг на пути развития человека, тем больше радости и счастья получает человек от своей жизни. То есть нужно сказать, что если человек действует и получает все больше и больше радости и счастья, значит, он на праведном пути. По крайней мере, он близок к праведному пути. Какие знания, 25-е, какие знания доминируют в сознании человека на первой половине пути? Знания о том, как изменить мир вокруг себя, как обеспечить себе достойное материальное благополучие. Фактически на первом этапе, вот этап там благополучия написан, да, если вы смотрите на график, на этом этапе формируется материальное благополучие, и человек фактически обучается работать с макрокосмосом, то есть он изменяет то или учится и научается изменять то, что окружает его снаружи, то есть макрокосмос, то, что его окружает. А вот на следующем этапе он уже учится работать с микрокосмосом, то, что внутри человека. Какие знания доминируют в сознании человека на второй половине пути, то есть то, куда мы сейчас идем? Это знание о том, как изменить мир внутри себя, как обеспечить себе достойное духовное благосостояние. Там у нас было материальное благополучие, и мы развивались, когда получали. А здесь у нас и пределом была радость. А здесь у нас начинается другой этап, когда мы будем увеличивать благость тогда, когда мы отдаем, то есть отдавая, будем увеличивать свое благосостояние. И вот первый шаг при этом – это счастье. Чувство счастья возникает тогда, когда человек отдает свою синергию, положительный опыт людям, как лучше им взаимодействовать и как эффективно обеспечить себя всем необходимым. То есть он, отдавая то, что у него есть, получает качественно новое состояние. Дальше. Где человек получает свои знания на первой половине пути? В семье, в школе, в училище или в команде, то есть в трудовом, творческом или спортивном коллективе? Где человек получает свои знания на второй половине пути своего развития? В обществе людей новой формации, вот мы создаем социум сам с вами, в сообществе, потом мы его трансформируем в сообщество, потом мы его трансформируем в клубный социум в социальной сети, и затем мы его трансформируем в коммуну. Обратите внимание, что между командой и коммуной есть главный как бы кусочек ком. И тот, кто занимался программированием, он понимает, что такое ком. Это набор переменных, которые в программе обозначают диапазон этих переменных. То есть, оказывается, когда мы выходим на коммуникацию, мы должны понимать, что это особый режим работы между людьми. Есть просто связь, когда мы слышим кого-то. Есть связь более сложная, когда мы слышим и можем ответить. Есть еще более сложная связь, когда мы можем разговаривать, между собой. А есть супервысокая связь, когда мы можем коммуницировать, когда у нас есть ком в виде платформы понятий и есть осмысленное представление о том, какой смысл мы вкладываем в каждое наше слово. Вот тогда у нас только наступает коммуникация. В противном случае мы просто взаимосвязаны. Коммуникация – это сверхинтенсивный обмен информацией. Для того, чтобы достичь коммуникации, нужно выйти в особый режим работы. Дальше. Где человек получает свои знания на второй половине пути развития? В обществе людей новой формации, в сообществе, в клубном социуме. 30. Как меняются базовые чувства в сознании человека на первой половине праведного пути? Базовые чувства вертикально у нас написаны и начинаются с веры. Обратите внимание на график. Базовые чувства на первом этапе – это вера, надежда, любовь и радость, разумная достаточность. Каждое новое чувство включает в себя предыдущее. То есть надежда включает в себя веру. Вера включает надежду, любовь включает надежду и веру. А радость включает любовь, надежду и веру. Как меняются базовые чувства в сознании человека на второй половине праведного пути? Там уже первое базовое чувство – это счастье, второе – это блаженство, третье – святость и четвертое – преображение. Фактически, если человек вошел в состояние блаженства и подошел вот сюда к святости и прошел этот кусочек, этот человек уже не может вернуться назад. То есть этот человек уже, раньше их называли блаженные. И к ним относились так, не трогали их, потому что понимали, что они не от мира сего, их называли. Но они были очень далеко продвинутые люди, и фактически это уже предтеча возникновения святого состояния, святости. И вот когда человек проходит состояние святости, у него появляется возможность войти в четвертый этап, где начинается преображение, то есть начинается восстановление человеческого организма по той матрице, на которой он создан. То есть в ноосфере имеется информация о нашем теле, есть возможность с помощью нашего организма получить эту информацию и восстановить его в нужном объеме. Он так задуман. Почему точка начала сингулярности сравнивается с игольным ушком? Во-первых, точка начала сингулярности – это вот середина между нашими двумя графиками, между первым этапом и вторым этапом, такая S-образная такая точка. Вот это и есть точка перехода. И вот есть в Святом Писании фраза, что скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем богатый войдет в Царство Божие. Так вот, как я это трактую, что это такое? Почему точка начала сингулярности сравнивается с игольным ушком? Потому что пройти эту точку особенно сложно богатому человеку, который получил очень много материальной синергии в виде богатства и денег, то есть положительного опыта он накопил. И ему трудно поверить в то, что есть возможность получить еще больше благости, чем от денег. То есть никто не говорит, что денег не надо. Но оказывается, что есть блага, которые превышают по своей эффективности блага, которые дают деньги. Ему кажется, что его хотят обмануть и облапошить, как обычно. И эти опасения богатых, как правило, не безосновательны. Слишком много шарлатанов и аферистов бродит по миру с непременным желанием ограбить богатых. Поэтому они уже привыкли бояться всего. 33 этап. Как пройти точку сингулярности? Необходимо пройти вместе с реальным коллективом переориентацию своего сознания с борьбы на единство. Это обязан сделать сертифицированный специалист-модератор по специальной социальной технологии. Эта процедура в реальном трудовом коллективе сегодня занимает 4 часа, но она очень тонкая, то есть ее могут сделать только специалисты. Пока. 34. Выйти на путь... максимально интенсивного гармоничного, как выйти на путь максимально интенсивного гармоничного развития. Необходимо попасть в общество людей новой формации и пройти с ним с пятой по девятую точку своего праведного пути. Это значит накопить критическую массу положительного опыта коллективного взаимодействия со своими единомышленниками. То есть накопить критическую массу положительной социальной синергии. Это то, что мы хотим сделать в нашем социуме. Что дает человеку гармоничное развитие? Она дает ему радость и счастье, а главное, позволяет увеличить продолжительность своей полноценной жизни, при которой человек реально может ходить, двигаться, прыгать, там, заниматься спортом, не быть овощем, а реальную продолжительность жизни. Что приводит человека к увеличению продолжительности его жизни? После получения человеком критической массы положительной социальной синергии в его организме запускается природный механизм преображения и регулярного омоложения. Этот механизм заложен в конструкции организма человека и включается только тогда, когда он достигает в своем развитии необходимого уровня гармоничности. Ну, вы знаете, что таких примеров омоложения много, только люди не могут подойти к ним технологически. Вот на наш взгляд мы предлагаем технологию, которую можно, по крайней мере, попробовать и убедиться в этом. 37-й пункт. Можно ли рассчитать уровень гармоничного развития человека или коллектива? Это можно сделать с помощью специального процедурного механизма. Этот цифровой показатель называется ВУРФ и измеряется от 1 до 1,618. Вся процедура для коллектива, который это делает, в первый раз занимает не более 30 минут и доступна школьникам средних классов. Что нам дает? Ну и фактически это можно сделать только с калькулятором, чтобы вы понимали, что там никаких вычислений сложных нет. И школьник их может сделать, если его научить. Чем привлекателен свой личный стиль оптимально? А нет. Что нам дает, 38-й, что нам дает абсолютная модель процесса развития коллектива и идеальный критерий? Это позволяет нам сформировать в своем сознании абсолютно идеальный интеллект и выработать стиль оптимального поведения в разных социальных средах – молодежной, бизнесовой, политиков и ученых. Чем привлекателен свой личный стиль оптимального поведения? Предельно высокой благостью своего существования. Если говорить на современном сленге современной молодежи, это звучит как вечный кайф. Так что нам дает единый образ праведного пути? Я хочу сейчас завершать свой доклад. Он открывает возможность, этот образ, беспредельной детализации каждого шага гармоничного развития человека и делает процесс обучения предельно образным и понятным и доступным для всех людей со средним образованием. Углубленные знания нужны только для методологов и модераторов, а для остальных нужен творческий коллектив единомышленников и здоровая атмосфера любви и радости. То есть я хочу сказать, что помните, я говорил на лекции, что есть специалисты по конструированию айфонов, это методологи. Есть специалисты по обучению и пользованию айфоном, это модераторы. А есть просто пользователи. Вот этих людей, которые разрабатывают новые системы и новые технологии, их не так много, их не так много нужно. Главное, чтобы они создавали качественные системы социальные. А вот модераторы – это уже люди, которые обучают работать в рамках этих систем. Это, ну, будем говорить, менее квалифицированные люди, чем методологи. А простые люди обучаются модераторами пользоваться вот этими простыми фишками, простыми инструментами, которые приводят к синергетическому эффекту, к увеличению радости, вау, или к тому, чему мы не ожидали. Вот приблизительно все, что я хотел сказать. То есть я вам сейчас попытался показать, насколько глубоко и долго можно говорить об этом графике. Сегодня те программы, которые мы располагаем, они рассчитаны на 32 дня. И каждый день 8 часов вот такой плотной работы. То есть фактически детализация может быть безгранично большая. И все время мы будем говорить об едином образе, об одном образе, который будет перед нашим сознанием все более глубоко и глубоко детализироваться. И тогда наше мышление будет образным, и социальные отношения будут иметь образность. Сегодня они безобразные, поэтому мы так плохо живем. Спасибо за внимание.